Полезное радио. Здоровье.
Добрый день. В Новосибирске 16 часов 5 минут. И в прямом эфире радио «Комсомольская правда. Новосибирск». Программа «Полезное радио. Здоровье». У микрофона Дмитрий Чечеров. И сегодняшняя тема звучит так. Детское зрение. Диагностика и лечение врожденных и приобретенных заболеваний глаз. Эффективные методы коррекции. Будем подробно говорить о том, как помогают детям видеть наш замечательный мир во всех красках и деталях, что самое важное, в новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». В предвкушении интересного и полезного разговора представляю моих сегодняшних гостей. Это Игорь Присов, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заведующий отделением, детским отделением новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Здравствуйте, Игорь Леонидович.
Добрый день.
И Анциферова Наталья, она врач-офтальмолог того же детского отделения МНТК «Микрохирургия глаза». Здравствуйте, Наталья Геннадьевна.
Добрый день.
Кстати, обозначу контакты прямого эфира. Я обращаюсь к нашим слушателям, особенно к родителям. Пользуйтесь моментом, консультируйтесь у врачей-офтальмологов высочайшей квалификации. Телефон прямого эфира 289-99-33 и наши эфирные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram 8-923-145-1102. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 289-99-33. Пользуйтесь моментом, звоните, задавайте вопросы. Ну и я начну, пожалуй, с вопросов достаточно личных. Вот мне кажется, Игорь Леонидович и Наталья Геннадьевна, вот ваша специализация стала именно детское зрение. И мне кажется, что у врачей, которые вот именно специализируются на лечении детей, более эмоциональная и хлопотная работа. Это так или не так? Почему выбрали именно детское направление, детскую специализацию?
Ну, хочется сказать, что в новосибирском филиале впервые в России было создано в системе МНТК специализированное детское офтальмологическое отделение. Это единственное отделение, которое остается единственным и по настоящее время.
Вообще в стране?
Вообще в стране и в системе МНТК. И просто получилось, что мы были перед выбором, что такая уникальная возможность в выборе именно детской офтальмологии предстала перед нами, когда мы заканчивали ординатуру. Понятно, что это любовь специальности. Понятно, что детский офтальмолог – это специалист, который более углубленно понимает, что такое зрение, как оно развивается, как оно совершенствуется, какие проблемы. И врач-офтальмолог, который занимается детской патологией, также прекрасно и в лучшей степени знает ту патологию, которая встречается у пациентов среднего и пожилого возраста.
Ну, о деталях и различиях, тонкостях именно детской офтальмологии, в отличие от взрослой офтальмологии, мы поговорим чуть позже. Наталья Геннадьевна, а ваш выбор тоже так же, да? То есть создавали совершенно уникальное, единственное, как вы говорите, детское отделение, именно детской офтальмологии, и вы с удовольствием, предложение, видимо, вам было, да, или как это было?
Ну, я являюсь выпускницей педиатрического факультета нашего Новосибирского мединститута, поэтому, в общем-то, за все годы своей учебы, ну, у меня не было другого даже и представления, что я бы могла лечить или выбирать другую специальность и общаться с более старшими больными. Поэтому я, наоборот, очень была счастлива, что по окончании института мне выпала удача пройти интернатуру по офтальмологии. А что касается детей, ну, я могу сказать, что это огромное счастье работать именно с маленькими ребятишками, от которых на сегодняшний день, какие бы они не были интересными, сложными, и как нам или вам кажется.
И шумными.
И шумными, да. От них исходит такая энергия, такой позитивный заряд. Поэтому мы в силу своей вот большой и долгой работы на самом деле себе даже представить не можем контингент более пожилой. И даже, наверное, манера общения у нас уже сложилась такая, что нам проще общаться с детьми, от которых, как мы говорим, пахнет молочком, очень приятно.
И доброта исходит. Ну, спасибо. Достойный ответ. Спасибо. 289-99-33, еще раз напомню, будут вопросы к врачам-офтальмологам высочайшей квалификации. Звоните, пользуйтесь моментом. Ну и давайте мы будем углубляться в детали детской офтальмологии. Для начала давайте разберемся в понятиях и терминах. именно детской офтальмологии. Вот тема нашей программы сегодня звучит так: детское зрение, диагностика и лечение врожденных и приобретенных заболеваний глаз, эффективные методы коррекции. А поясните, пожалуйста, что такое врожденные и приобретенные заболевания глаз и с какими заболеваниями глаз у детей вам приходится встречаться в рамках клиники МНТК микрохирургии глаза чаще всего? Кто начнет?
Ну, начну, наверное, я. Отмечу, что врожденными считается та патология, которая проявилась уже в момент рождения, либо была диагностирована в первые 6 месяцев жизни. Как правило, это какие-то дефекты развития органа зрения. Эти дефекты могут касаться и роговицы, и хрусталика, и глазного дна, и зрительного нерва. То есть это те дефекты, которые возникли в результате какой-то мутации, либо болезни мамы во время беременности, особенно в первом-третьем триместре. Вот. И зачастую некоторые дефекты являются настолько тяжелыми, что они не поддаются коррекции. Но если мы рано диагностируем такие дефекты, как, например, птоз верхнего века, либо врожденная катаракта, и своевременно вмешиваемся и правильно ведем пациента, то мы позволяем этим пациентам научиться хорошо видеть. То есть мы развиваем орган зрения как орган чувства. А все, что возникло в более поздний период времени, это является уже приобретенной патологией, которая также должна быть своевременно диагностирована для того, чтобы мы не получили какое-то функциональное осложнение, потому что, ну, не секрет, что ребенок у нас развивается так же, как развивается орган зрения. И если есть какие-то помехи этому развитию, соответственно, мы не получаем того взрослого зрения, которое должно быть уже у начальных школьников. Но дети – это такой контингент, на самом деле, который находятся зачастую в превербальном возрасте, они не могут нам пожаловаться. У ребенка развивается...
В том-то все и дело.
Да, у ребенка развивается все, в том числе и зрение. И даже если оно развивается недостаточно быстро и эффективно, как это должно быть заложено природой, ребенок все равно видит, что с каждым днем, с каждым месяцем он видит все более четко и четко, и жалоб он не будет проявлять. Поэтому тут... колоссальная заслуга тех офтальмологов, которые имеют большой опыт, имеют возможность у неговорящего ребенка выявить вот эти вот проблемы.
Но в этом как раз и состоит, видимо, тонкости диагностики. Об этом мы поговорим вот чуть-чуть позже. Ну а чаще всего, вот Наталья Геннадьевна и Игорь Леонидович, с чем вам приходится встречаться, какие вот прям вот потоком идет, да, то есть чаще всего на что жалуются родители и дети? Ну, хотя дети, как основной, вы говорите, совсем маленькие, не жалуются, они не могут этого сделать.
Основной объем пациентов, конечно, это те, которые имеют различные аномалии рефракции. Тем словом мы называем такие, может быть, известные на слуху, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, ну и соответствующие не вовремя выявленные патологии подобного плана, сопровождающиеся амблиопией, то есть недоразвитым снижением детского вот этого зрения. Поэтому для того, чтобы вовремя выявить эту патологию, для этого необходимо регулярно и постоянно посещать офтальмологов. Не, совсем не обязательно, чтобы был упакован с очень модной аппаратурой офтальмологический кабинет. Для этого даже самые простые рутинные методы обследования помогут поставить диагноз. И родители должны понимать, что огромная ответственность лежит именно на них, а не только на
вот
самих докторах.
Вот физика сняли, да. То есть...
Пока мы не докричимся, достучимся, что проблема здоровья детей – это проблема именно их родителей, и очень большой пласт ответственности ложится в плане того, что сегодня ту нагрузку, которую мы возлагаем на наших малышей, она не совсем адекватна тому физиологическому состоянию зрения, которое ребенок имеет. Поэтому если мы говорим о том, что есть какая-то выявленная, и реально ее нужно помогать, патология в оптике, ее нужно обязательно лечить. А для этого, собственно, все рекомендации, которые мы даем, они объективные, они на объективных методах обследования базируются, поэтому просьба родителей, конечно, всегда хочется, чтобы они соблюдали их. Мы много очень имеем такое большое, огромное отношение к патологии, связанной с нарушением бинокулярной системы, бинокулярной или глазодвигательной системы. Опять же, другими словами, это дети, которые имеют косоглазие. Поэтому при наличии сочетанной патологии, нарушения оптики, нарушения рефракции, сочетания с косоглазием, то есть все эти заболевания, они требуют как можно быстрейшего выявления и назначения адекватного лечения.
Да, мы продолжим. Сейчас у нас реклама, а затем я продолжу программу «Полезное радио здоровья». Будьте с нами.
Полезное радио. Здоровье.
Сейчас в столице Сибири 16 часов 17 минут. Я продолжаю программу «Полезное радио здоровья». Напомню, что сегодня у нас в гостях Игорь Присов и Наталья Анциферова, врачи-офтальмологи из новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова. Мы остановились на том, что, какие чаще всего болезни глаз вам встречаются в рамках работы в клинике. Это косоглазие, как вы говорили. И вы заострили внимание на том, что крайне важно, чтобы родители как можно раньше обращали внимание и как можно чаще на зрение детей. Я так понимаю, дайте один совет. Когда вот роддом, младенец, 5-7 дней от роду, а когда вообще родителям первый раз показывать офтальмологу ребенка? Как все это происходит? Вот я, честно говоря, даже вот не представляю. У меня двое детей, но как-то об этом я лично не задумывался. Видимо, пронеслось, слава богу.
Ну, в принципе, сейчас во многих роддомах осмотры офтальмологом происходят буквально сразу после рождения. Если видимой патологии нет, мы считаем, что в пределах месяца ребенок должен обязательно быть показан офтальмологу.
В течение месяца?
В течение месяца. Ну, скажем так, совсем маленьких ребятишек не стоит, потому что это достаточно такой рисковый поход при сегодняшних условиях и большого посещения и нашей клиники пациентов, но в месяц этот осмотр все-таки нужно обязательно планировать. Еще хотелось бы обратить внимание, что помимо мной перечисленных патологий, связанных с косоглазием и нарушением рефракции, у маленьких детей достаточно часто, у новорожденных детей отмечается такая патология, как докриоцистит новорожденного. Это проблема, связанная со слезой, с гнойным отделяемым, поэтому многие родители не всегда правильно получают консультации у себя по месту жительства на участках. Поэтому, если даже такая проблема их беспокоит, все-таки лучше с ребенком показаться специалистом.
А первый признак этого – это когда
это
гнойное,
когда
выделение,
гнойное отделяемое глаз, да? Из глаза, да, угу. И либо постоянно стоит слезное отделяемое вместе с гнойным, либо это даже уже присоединение каких-то элементов отека, воспаления вокруг глаза. Поэтому не заниматься самолечением, не заниматься вообще никаким лечением, а рационально подойти к этой проблеме, поскольку как раз данная патология решается в первые два месяца.
289-99-33, телефон прямого эфира. Пользуйтесь моментом, консультируйтесь у опытнейших врачей-офтальмологов из новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». А вот давайте сейчас я предлагаю поговорить подробно о диагностике. Я уже понял и, в принципе, предполагал, что она крайне отличается от взрослой. Вот без сомнения, в вашем филиале вы великолепно технически оснащены. У вас работают опытнейшие врачи. Уверен, что все это позволяет ставить максимально точные диагнозы, тем более, когда речь идет о детях. Но ведь есть и тонкости, и различия между диагностикой взрослого и ребенка. Полагаю, что полугодовалого ребенка не заставишь в точности выполнять указания врача. Вот посмотри налево, посмотри направо, и будь добр, ребенок, не мигай. Вот как у вас все это происходит? Как диагностику вы делаете? Пришла мама с полугодовалым ребенком. Что дальше? Как это происходит?
Ну, во-первых, каждый доктор, который занимается детской патологией, должен обладать определенной любовью и умением и навыками общаться с детьми любого возраста, даже грудного возраста.
То есть изначально найти подход к ребенку?
Конечно, то есть к любому нашему маленькому пациенту ты должен относиться как к своему маленькому ребенку, и так на самом деле происходит. Это, во-первых, мы должны привлечь внимание ребенка, это и игры, это песни, это прибаутки, это все, что привлекает наших маленьких детей. Второе. В отличие от взрослых наших пациентов, конечно, оборудование, которое используется для диагностики детского зрения, оно должно быть очень быстрым, бесконтактным и высокоточным, которое зарекомендовало себя на практике.
То есть, а в вашей клинике оно как раз, будем говорить так, детское диагностическое оборудование, специально специализированное?
Детское диагностическое оборудование, которое выполнено таким образом, что это не устрашающая какая-то вещь, а это игрушка для ребенка, которая привлекает себя внимание и звуком, и огоньками, и улыбкой. Это дистантный бинокулярный рефрактометр плюс оптикс, которым мы пользуемся уже на протяжении больше чем 8 лет. Он позволяет в считанные секунды, уже начиная с того возраста, когда ребенок может фиксировать взглядом предмет, определить и оптику, и наличие какой-то врожденной патологии, наличие отсутствия косоглазия. И дети не говорящие, они не могут там ответить по таблице, но уже потому, как они компенсируют даже свою возрастную дальнозоркость, судить, косвенно судить, насколько хорошо развито зрение, насколько оно симметрично, и нужно ли вмешиваться в этот процесс.
А по каким признакам родитель может понять, что ребенок, как вы говорите, компенсирует свою дальнозоркость? Он щурится или как
ну, вы знаете, как правило, родители не могут понять, видит хорошо ребенок или нет. Зачастую, если мы объективно видим, что ребенок имеет сниженное зрение, ну, скажем, это вербально говорящий ребенок, а родители говорят, что он замечает каждую соринку на полу, замечает самолеты, но это все относительно, нам в жизни не нужно абсолютное зрение. Все наши обследования, они просто говорят, насколько качественно развито наше зрение. Но суперзрением мы в жизни не пользуемся. Родители, как правило, к нам обращаются, если кто-то из родителей имеет какие-то проблемы со зрением, носит очки, либо кто-то из старших детей, вот, либо родители косметические, родителям кажется, что у ребенка имеется косоглазие. Это вот основной контингент, который обращается к нам.
То есть они даже могут заблуждаться в этом плане?
Абсолютно точно. Я как специалист по косоглазию могу сказать, что оба моих ребенка, когда я приходил с моими детьми к педиатрам, к другим специалистам, они говорили, что у вашего ребенка страбизм, то есть косоглазие. То есть существуют еще и мнимые особенности строения детского лица, которые могут провоцировать кажущиеся проблемы. Но тогда родители должны обратиться к специалисту, чтобы не специалист, не дай бог, не назначил ненужные какие-то лечебные мероприятия, например, такие как заклейка, и не испортил то, что развивается у ребенка.
То есть это, кстати, очень важный момент. Я вот тоже об этом первый раз слышу. То есть получается, именно строение лица ребенка может спровоцировать мнение у взрослого, да, что у него якобы косоглазие.
Абсолютно
точно.
Причем
он начнет его лечить, диагноз поставили неправильно и только этим навредит.
Я вот хочу даже еще раз заострить эту проблему. У ребенка относительно широкая переносица, особенно разрез глаз, и всегда кажется, когда ребенок смотрит...
А, видимо, еще глаза когда темные, да?
Конечно, когда ребенок смотрит в сторону, кажется, что глаза косят к носу. И мы, к удивлению, замечаем тот факт, что некоторые офтальмологи поликлинического звена, зная, что косоглазие лечится с помощью заклейки, назначают ребенку с мнимым кажущимся косоглазием заклейку. Тем самым они не лечат, а на самом деле усугубляют развитие детского бинокулярного зрения. Поэтому если у наших коллег, если у родителей есть сомнения, в принципе, каждый день мы видим, что ни один, ни два таких родителей приходят к нам в клинику с подобной жалобой. Ну,
после уже других клиник, да?
И после других клиник, и по рекомендации врача-педиатра, они приходят, и мы констатируем факт, что это мнимое кажущееся косоглазие.
И родители, естественно, облегченно вздыхают.
Естественно, мы должны успокоить родителей в этом плане и сказать, что не нужно никакого лечения, не нужно ходить по специалисту.
Хорошо. Но насколько я понял, что среди наиболее часто встречающихся заболеваний глаз у детей – это как раз вот косоглазие. И расскажите подробно, как оно у вас лечится. Вот у вас в новосибирском филиале МНТК микрохирургия глаза. То есть действенные, эффективные способы лечения косоглазия. Вот, да, вот у ребенка действительно это есть. Что вы делаете? Как это происходит?
Я начну с того, что косоглазие – это не только косметический дефект, но это и функциональный дефект. Если глаза стоят несимметрично, значит, предмет, на который смотрит ребенок, абсолютно любой предмет, он будет двоиться. И мозг будет выбирать какое-то одно изображение, а второй глаз не будет посылать никакую информацию в мозг. Значит, острота зрения будет у этого ребенка развиваться не столь хорошими нужными темпами. Но наша задача постараться не вылечить косоглазие, а понять, какова причина, которая привела к возникновению косоглазия. Опять же, чаще всего это бывают какие-то оптические нарушения, излишняя дальнозоркость, излишнее зрительное перенапряжение, разноглазие по оптике глаза. Вот когда мы можем достоверно, качественно это выявить, мы назначаем, скажем, очковую либо контактную коррекцию детям младшего возраста для того, чтобы в первую очередь устранить причину, не назначаем сразу заклейку и смотрим. Если функциональное положение глаз становится более правильным, если косоглазие становится непостоянным, это одно, это самый главный шаг. Но если косоглазие все равно остается, в зависимости от того, какое это косоглазие, мы назначаем определенный режим ношения заклеек. В зависимости от того, как в динамике меняется это косоглазие, большое оно, простое, сложное, мы уже приступаем к поэтапному лечению косоглазия, упрощаем его, уменьшаем его, а потом учим ребенка бинокулярному зрению. И когда ребенок достигает способности смотреть в искусственно созданных условиях двумя глазами, как единым целым, в этом мы выполняем хирургическое лечение, заключительный этап.
А расскажите кратко, вы часто употребили слово «заклейка», а как это, что это из себя представляет?
Ну, на сегодняшний день достаточно большой ассортимент окклюзии используется. Это и варианты тканевых
Это заклейка, которая заклейка на глаз какая-то, да?
Заклейка, которая необходимо использовать. Вообще при лечении косоглазия, конечно, традиционная и желательно заклейка, которая достаточно жестко, плотно одевается на глаз и не дает возможности ребенку подглядывать. Потому что основное лечение такого ребенка – это полностью выключить глаз не только для зрительной нагрузки. Имеется в виду, для мозга создать понятие прямоглазия и одноглазия для того, чтобы сформировать в искусственных условиях вот это... работу глаз.
Наталья Геннадьевна, еще раз уточню, это плотная повязка
это
на глаз,
плотная,
это если упрощать совсем,
это
да?
Либо лейкопластырный вариант этой заклейки, либо это заклейка тканевая на очки, которую мы требуем. Но поскольку ребенок достаточно всегда эмоционально к заклейкам относится, то в игровой форме, в привыкательной, с родителем, с ребенком всегда проводится много бесед для того, чтобы эта заклейка как для ее, так скажем, действия именно максимального оказания лечебного эффекта, она все-таки должна быть максимально в хорошем режиме использования. А режим мы выбираем уже в зависимости от того, какой вид косоглазия мы видим.
Да, все, я понял, мы разобрались. Сейчас у нас реклама, затем местные новости, ну а потом мы продолжим программу «Полезное радио здоровья». 16.32, я продолжаю программу «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Напомню, что сегодня у нас в гостях Игорь Присов, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заведующий детским отделением Новосибирского филиала МТК «Микрохирургия глаза» и Наталья Анциферова, врач-офтальмолог того же детского отделения Новосибирского филиала МТК «Микрохирургия глаза». Мы выяснили, что косоглазие довольно часто встречается, это проблема, и в руках родителей проблему это как можно быстрее и эффективнее решить, причем до школы еще, я так понимаю, да? И я вас пытал, что такое заклейка, я понял, что это такое, но не только ведь в этом заключается лечение. Давайте продолжим вот весь комплекс. От постановки диагноза, заклейка – это самые такие лайтовые первые шаги, да, так понимаю. Дальше что происходит при лечении косоглазия? Расскажите.
Ну, я, наверное, начну с того, что существует много видов косоглазия, и самое благоприятное – то косоглазие, которое вот возникло буквально вчера. Сегодня к нам обратились, мы установили причину, одели на ребенка очки, и положение глаз выровнялось. Все.
Подождите, я вас прерву. А как оно может вот прямо так быстро возникнуть, косоглазие у ребенка?
Оно может,
вчера.
Оно может...
То есть ребенок просыпается и...
С косыми глазами.
Да, реально так может возникнуть, потому что если у ребенка есть слабая дальнезоркая оптика, которую требует напряжение, ребенок достигает определенного возраста, глаз начинает видеть более четко, он начинает фокусироваться на мелких деталях, это избыточная фокусирующее перенапряжение приводит к тому, что глаза сводятся, в кучку возникает сходящееся косоглазие. Если это возникло реально вчера, сегодня мы одели очки, то примерно процентов 10 видов косоглазия не требует длительного, в том числе хирургического лечения. Если запоздалая диагностика, довольно часто многим маленьким пациентам, родителям маленьких пациентов говорят, что подождите, до 6-9 месяцев ребенок может косить, потом все поправится. То есть это запущенные случаи. В этом случае мы ориентируем родителей на то, что путь лечения косоглазия будет длительный. То есть мы должны пройти не одногодовалый путь лечения косоглазия. И вот он начинается как раз с того, что мы стараемся устранить причину. Потом мы пытаемся, не форсируя событий, дети каждый год увеличивают остроту зрения всего на 10%. Если косоглазие является причиной развития зрения, мы не можем форсировать более быстрыми темпами научить ребенка видеть. Поэтому от родителей мы требуем, первое, терпение, второе, неукоснительное соблюдение рекомендаций. Если они пришли к профессионалу-косологу, то нет смысла пойти ко второму специалисту, к третьему, четвертому, в ряде случаев, которые могут пойти на поводу желания родителей, чтобы ребенок не носил ни очки, ни заклейку, а сразу провел хирургическое лечение.
Это самый крайний случай уже, да?
Это
вариант, скажем так, решения проблемы косоглазия, именно операции.
Значит, мы должны ребенка функционально подготовить, научить видеть монобинокулярно, а уже проблему дисбаланса глазодвигательной системы решается с помощью оперативного лечения. Операция на мышцах.
Поэтому мы и говорим о том, что есть варианты выздоровления функциональные, и это именно первый блок, который Игорь Леонидович перечислил. А есть понятие косметики. И, безусловно, когда вопрос идет о косметическом устранении, без хирургического лечения здесь вообще невозможно положить, так скажем, достигнуть положительного эффекта. Поэтому к школе, к первому классу, эта точка должна быть в лечении косоглазия поставлена, поскольку даже ношение заклейки на этом этапе должно быть тоже прекращено.
Ну, понятно, по каким причинам, чтобы ребенка в школе даже в принципе не дразнили, да?
Здесь конечно. Же... Сегодня школа достаточно сложная и жестокая, и психоэмоциональный настрой ребенка, который будет зависеть и от того, что огромный блок той информации, которую он будет получать учебный, ну, плюс еще и психологическое
давление постоянное. Конечно. Дети бывают жестокие.
Это порой. Совершенно не нужно, потому что в сегодняшних условиях мы способны помочь, и, в общем, затягивать с этой проблемой совершенно не имеет смысла.
Ну, я бы еще, наверное, добавил о том, что помимо заклейки до хирургического лечения, что есть в мире и что есть в Новосибирске, но далеко не во всех городах и клиниках. То есть понятие призматическая коррекция. Это специальные линзы эластичные, которые наклеиваются на заднюю поверхность очков. И если у ребенка глаза функционально научились видеть одинаково, и угол косоглазия относительно небольшой, мы можем создать условия, при существовании косоглазия поставить зрительные оси параллельно на общую точку фиксации любого абсолютно предмета. То есть это самый передовой, наиболее эффективный метод функционального лечения косоглазия, которое, к сожалению, потом в большинстве случаев все равно требует хирургического лечения. Но эффективность функциональной подготовки пациента, она становится намного эффективной, более эффективной, быстрой и требует меньших затрат и меньшего терпения у родителей и у детей.
И в МНТК микрохирургии глаз этот передовой метод используется?
Этот метод используется на протяжении 17 лет, и все абсолютно врачи, работающие в нашем отделении, в совершенстве владеют этой методикой коррекции функционального дефекта.
Хорошо, ну тогда мы на косоглазии, в принципе, вопросы все, на все вопросы мои ответили, здесь все предельно понятно. Очень многое, повторюсь, зависит от самих родителей, не затягивайте, самое главное. И одно из направлений детского отделения новосибирского филиала МНТК микрохирургия глаза – это лечение ретинопатии недоношенных. Я правильно ударение поставил, да, ретинопатия?
Да, все правильно.
И, к сожалению, вот я совершенно точно знаю, медстатистика говорит о том, что в последние годы число детей, рожденных раньше положенного срока, растет, увы и ах. И скажите, вот количество обращений к вам, родителей, именно с недоношенными детьми, это подтверждает? Есть такое?
Ну, тут, наверное, я начну с того, что родители, как правило, к нам не обращаются с ретинопатией недоношенных. У нас существует немножко другой подход к этой проблеме. Вот поскольку, на самом деле, качество неонатологии, оно за последние годы намного выше, и увеличивается выживаемость детей с экстремально низкой массой тела, детей, которые рождены до 30 недель жизни, кислородная... Обеспечение этого недоношенного ребенка приводит к тому, что ребенок рождается с незрелой сетчаткой, которая еще не готова к нормальному функционированию, и возникают определенные проблемы, которые имеют разные степени. И наши доктора, специально обученные во многих клиниках Российской Федерации, они выезжают в перинатальный центр и смотрят как раз тех детей, кто входит в эту группу риска. Угу. Вот, существуют определенные правила, через сколько дней, как часто, какую степень ретинопатии недоношенных нужно смотреть, чтобы не просмотреть грозное осложнение, которое потребует уже лазер коагуляции сетчатки, ну, либо, не дай бог, какой-то более серьезной полостной операции. Поэтому, как правило, мы... выявляем эту патологию, мы ее курируем, мы вмешиваемся на недалеко зашедших стадиях, а потом родители уже приходят с этими детьми к нам после года на плановый осмотр. То есть мы смотрим, все равно риск иметь какую-то рефракционную патологию у таких детей остается. И если раньше, на самом деле, вот грубой патологии, крайних степеней поражения было много, и мы были вынуждены посылать этих пациентов в Санкт-Петербург, в Калугу, в Москву, то теперь просто вот этих крайних степеней осложнений не существует.
Угу. Наталья Геннадьевна.
Ну, с ребятишками крайне, так скажем, действительно очень требуется намного больше внимания к таким детям, потому что, в принципе, по сути дела, это работа не только офтальмолога, а многопрофильных специалистов. И огромный блок нам помогают невропатологи в ведении данной группы пациентов. Поэтому, конечно, мы понимаем, что... чем раньше с проблемами этими будет решать, и не только сам офтальмолог, но еще и помогать нам, наше Министерство здравоохранения, то таким образом все вместе, всем миром, мы добьемся самых лучших результатов.
Это, на самом деле, это в квотах говорите, да?
И о квотах в том числе, да. То есть на самом деле к этим детям, наверное, внимание должно быть супер, больше, супер, так скажем, обращено, и родители, они зачастую на самом деле из-за того, что сложные ребятишки, их очень долго многие ожидают, очень много приходится с ними многим родителям сил отдавать, так скажем. Поэтому все мы прекрасно тоже стараемся на всех этапах помогать. Но от самих родителей опять мы ожидаем ответной реакции, что они будут идти. У нас в Новосибирске достаточно много существует специализированных детских садов. Этим детям на многих этапах могут помочь специализированным там лечением. И курсы аппаратного лечения, когда они возможны. То есть вопрос не идет только о хирургических методах. Они должны проводиться тоже ежегодно. В плане хирургии, конечно, если все сложные и грозные осложнения на первых этапах, они уходят, то мы видим блок огромный процент пациентов, таких детей, которых нарастающее идет увеличение процента близоруких. Мы не берем сейчас ту приобретенную близорукость, которая тоже почти у каждого школьника, в том числе увеличение процента у ребятишек ближе к 10 классу близорукого показателя. Сейчас речь идет о том, что мы уже сейчас предполагаем, что данный контингент детей будет именно с данной патологией. Поэтому чем максимальнее и плотнее мы подойдем к лечению, тем больше и качественнее результаты мы, конечно, получим.
Да, к сожалению, времени у нас не так много. Давайте мы пройдемся по комплексу, всему комплексу услуг медицинских в детском отделении МТК микрохирургия глаза. Да, мы говорили, косоглазие, комплексный подход, это все замечательно. Ретинопатия недоношенных, здесь тоже понятно все. А чем еще вы помогаете детям?
Ну, это полное обследование рефракции. То есть мы выявляем объективными методами наличие отклонений рефракционных. Опять повторюсь, это дальнозоркость, астигматизм, близорукость. Поскольку они все требуют определенного времени на исправление, назначение очков, назначение лечения по необходимости, то вот этот вот, кроме диагностического обследования, естественно, в дальнейшем идет назначение и аппаратного лечения.
Ну, я бы, наверное, добавил, что Новосибирский филиал является еще и пионером в Российской Федерации, в том числе по использованию такого метода лечения малоинвазивного, как введение ботулотоксинов в глазодвигательные мышцы.
Расшифруйте.
То есть вот те препараты ботокс, диспорт, ксиамин, которые известны хорошо в эстетической медицине, угу. На самом деле они были придуманы больше чем 30 лет назад именно для лечения косоглазия. И мы набрались опыта и смелости, ввели впервые эту методику в Российской Федерации, активно ее используем, расширяем, то есть тем самым повышаем, ускоряем процесс выздоровления от косоглазия и повышаем эффективность этого вида лечения. То есть эти методики используются пациентам и детского, и взрослого возраста при нестагме и при косоглазии.
Ну и коррекция зрения, близорукость детская, она, ну, там об операциях лазерных речь не идет, насколько я понимаю. Да? Здесь только коррекция. Вот,
но сейчас лазерная хирургия, она немножко молодеет, потому что многие десятиклассники стремятся попасть в высшие учебные, военные, в том числе заведения, где требуется отсутствие близорукости и высокая острота зрения без всяких методов коррекции. Поэтому если раньше мы оперировали после 18 лет, то теперь в части случаев мы можем оперировать и в 16, и в 17 лет.
Но это уже подростки.
Это уже подростки. Значит, что касается...
Да, у нас, извините, очень мало времени. Нам осталось только озвучить телефоны, как записаться на прием и как подготовить ребенка к приему. Буквально 20 секунд.
У нас есть многоконтактный канальный телефон 209-00-44, по которому можно записаться к специалисту детского отделения. Мы находимся по адресу Колхидская, 10.
И когда ребенка собирает маленького к вам на прием, что нужно подготовить?
В обязательном условии выписки с результатами предшествующих обследований из любой клиники, в обязательном случае очки, если они есть у ребенка.
Ну все, у нас время закончилось. Это была программа «Полезное радио». Сегодня у нас в гостях был Игорь Присов и Наталья Анциферова из клиники МНТК микрохирургии глаза имени Федорова. Всего хорошего, до свидания.